Здравствуйте! С вами Ирина Васильевич и Владимир Владимирович Беляев, композитор, педагог, член Союза композиторов, заслуженный деятель искусств России. Поговорим о вашем творческом пути. Владимир Владимирович, расскажите, пожалуйста, когда вы почувствовали в себе силы писать музыку? Когда вы решили стать композитором?
С детства мне хотелось реализации своих каких-то творческих способностей. Я любил рисовать, сочинять какую-то музыку, лепить, писать стихи. В общем, все любил. Но лучше всего у меня получалась, конечно, живопись. Если бы мне в детстве встретился настоящий художник, он бы, конечно, меня увлек, и я бы сейчас был хорошим художником. Но мне встретился Дмитрий Борисович Ковалевский, и поэтому, значит, он что-то во мне нашел, и он стал моим первым учителем. И это определило мою жизнь в музыке. Потом я закончил музыкальное училище в Днепропетровске, Московскую консерваторию по классу композиции профессора Михаила Ивановича Чулаки. В то время он был директором Большого театра, поэтому Большой театр для меня был вторым домом. Ну и это случилось в 1972 году. Тогда еще было распределение, и я по распределению поехал в Воронеж, где четверть века работал в разных местах. А последние годы, в 90-е годы, я там был советником по культуре митрополита Воронежского Липецкого Мефодия. И не так к 50 годам я оказался в Москве и потом уже стал работать профессором Российской академии музыки имени Гнесиных.
Ваши родители как-то на вас повлияли?
Нет. К сожалению, они занимались другими. Мама на заводе металлургическом работала, а папа журналистом в газете. И я сам развивался, сам избирал свой жизненный путь. В Воронеже я проводил музыкальные гостиные в 90-е годы, музыкальные гостиные митрополита Мефодия. Это 90-е годы, когда все церковь обходили стороной. Я придумал такую форму, которая существовала до революции, музыкальная гостиная. Я организовывал концерты, на котором мы приглашали элиту Воронежа, администрацию, деловых людей, артистических представителей. И где-то за год все перезнакомились и, значит, уже перестали церковь обходить стороной, мы стали дружить, все стали друзьями. Я в те годы проводил областные фестивали, конкурсы детского православного рисунка. Мы устраивали областные выставки детского православного рисунка, издали сборник, альбом с детскими рисунками. Я начал проводить городские хоровые фестивали, рождественские, пасхальные. Ну, а потом уже, когда в Москву приехал, я уже этим больше не занимался, потому что был профессором Академии Гнесиных и сначала на кафедре оркестрового дирижирования, а затем мы с Любовью Яковлевной Жук организовали новую кафедру «Национальные инструменты народа в России», кафедру, которая стала курировать звончатые гусли.
Ваше творчество касается православного мира или же оно выходит за рамки православия?
До консерватории я интересовался на каком-то генетическом уровне хоровой православной музыкой. Но тогда ее не было, и не было возможности где-то услышать и посмотреть ноты. Все начали Рахманинова, тогда была под страшным запретом. Вот я 5 лет учился в консерватории, Московской лучшей консерватории мира, и мы не знали даже, что у Чайковского есть духовная музыка, что у Рахманинова есть духовная музыка и у других композиторов. Это было какое-то табу, этого мы не знали. И в последующие годы, когда я посещал семинар молодых композиторов в Иваново, мы там встречались с профессором Юрием Александровичем Фортунатовым, вот мы с ним подружились, и на Рождество он приглашал ограниченный круг семинаристов к себе на дачу и показывал нам все «Ночную Рахманинов» в записи. И только говорил: только вы никому не говорите об этом, потому что у меня будут неприятности в консерватории.
Очевидно, что вы человек воцерковленный. Что для вас вера? Когда вы уверовали?
Я человек православной культуры. Православной культуры. И в прошлом веке мне пришлось с удовольствием написать песни на стихи монахини Марии. Тогда она еще не называлась монахиней Марии. Тогда это была Лилия Константиновна Мернова, она была учитель. Она сама писала стихи, писала музыку, ее муж был священник. А потом, значит, уже в конце жизни она жила в Задонске и взяла себе имя монахини Марии. Но ее детские стихи, где-то в 80-е годы, они послужили для меня очень интересным стимулом. Я написал целый сборник духовных песен. Духовные песни – это бытовая духовная лирика. Во всем мире она существует. В Европе вот, это бытовая духовная лирика, это песни, которые, значит, могли петь дома. Они там 300 лет назад, когда переселенцы в Америку приехали, они привезли с собой эти песни. И за 300 лет научились петь эти песни, но они стали петь по-своему. У них образовался новый жанр – spirituals. А у нас в 20 веке этот жанр исчез. Исчез, и, значит, он был заменен советской песней, советскими песнями для детей. Вот я написал эти песни где-то в 80-е годы. Ну, просто мне понравились стихи Лидии Мирновой. Они были простые, доступные. И я написал цикл этих песен, которые не мог не написать. И, значит, они долгое время, значит, лежали подспудно, непонятно, кто их пел. Я не занимался их распространением. Ну, от них как маленькие ручейки, значит, он течет, течет, и потом рано или поздно он становится речкой и вливается в море. Также эти мои духовные песни, вот сейчас там такая песня на стихи монахини Марии «Творите добрые дела», значит, она за последние там несколько десятилетий стала своеобразным гимном московских школьников. Ее поют тысячи московских школьников в Питере, по всей стране. Я даже не знаю, сколько десятков тысяч человек ее поют. Ну, и это как бы такой детский гимн. Или там песня на стихи монахини Марии «Ангел». Ее поют всем залом. Обычно, когда здесь сводный хор школьников в Москве, он часто поет эту песню всем залом. Мне очень нравится аккомпанировать на сцене, когда поет весь зал. Вот. И мне приятно осознавать, что вот дети даже не знают меня, ну, и не стремятся узнать, кто автор этой музыки, но я понимаю, что за прошедшие десятилетия вот какая-то частичка моего духовного мира, она стала частичкой души этих миллионов детей.
Именно это ощущение у меня возникло на концерте недавно «Пасхальное песнопение», там, где я впервые ознакомилась с творчеством, с стихами монахини Марии. Они действительно попадают в сердце. И то, о чем вы говорите, это домашний уют, это сердечная обстановка, очень чувствовалась на концерте. Люди действительно пели, знают слова этой песни.
Вот, и когда я это понимаю, то приятно, что не зря жил, не зря творил. И,
это ваш вклад.
Какой-то духовный вклад. потому что сейчас происходит процесс постепенного осознания, национального самосознания России. Это сложный процесс, который, значит, был прерван в 20 веке. Так просто его не нарастить, на это должны уйти десятилетия, может быть, столетия, чтобы взрастить национальное самосознание народа и найти национальную идею.
Что для этого нужно?
Время, время, потому что сейчас это все идет сверху. Значит, сверху решили, что нужно развивать патриотизм. Вот, значит, приказали, и, значит, появляется шаман, появляется еще кто-то, и они поют патриотические песни, и молодежь, значит, вскидывает руки, кричит «Ура!». Потом вдруг, значит, сказали, что нет, ну это хорошо, нам надо развивать хоровое пение, народное пение, может быть, ну хоровое пение. Вот сейчас по шоу-программам начали показывать хоровое пение. Но опять же, это инициатива сверху, а должна быть инициатива снизу. Вот мы в книге Асафьева о хоровом искусстве читаем, что где-то в 1913 году в одной из отдаленных областей России, где-то там в Сибири, было музыкальное общество, которое объединяло 5000 человек, которые все знали ноты. Они были простые люди, рабочие, там, крестьяне. Они пели по нотам в церкви, они давали хоровые концерты, где звучала хоровая музыка русских композиторов из опер. Это 5000 человек, где-то там далеко-далеко, не видно, где это было. Вот это только в одном регионе России. А сейчас, я не знаю, 5000 человек, наверное, всего наберется, которые поют по нотам по всей России хоровых коллективов. Значит, когда у нас будет таким же образом развито хоровое искусство, тогда, вероятно, и наступит время национального самосознания. Потому что сейчас вот есть движение «Поют школьники Москвы», которое объединяет 110 тысяч школьников, поющих в хорах. Или 120, ну, в общем, тысяч. Это маленький город. Каждый месяц поют в крупнейших залах, собираются в крупнейших залах столицы. Там в Храме Христа Спасителя, Международного дома музыки, в зале консерватории. Ну, в больших залах, где помещается 2-3 больше тысячи человек. И тогда поет весь зал, в том числе и мои песни. Это грандиозное, незабываемое мероприятие. Но оно не освещается никем, потому что вот, ну, это существует, но как бы помимо того, что мы видим по телевидению. А народ наш привык, что и первый, и второй канал – это, значит, наше государство.
Духовную музыку я предпочитаю слушать в храме. Например, для меня звучание хора Сретенского монастыря имеет особое значение именно в храме. Это акустика, это само место намоленное, хоровое. Скорее всего, это залы. Нужны залы концертные.
Значит, там по поводу хоровой духовной или церковной музыки большие проблемы, поскольку вначале был в России знаменный распев одноголосный, потом с приходом христианства этот знаменный распев стал распеваться во всех регионах России по-разному. Это кого-то не устроило, поэтому решили, что они должны петь одинаково. Значит, пошел этот процесс единообразия. Затем с Польши к нам пришел жанр протестного концерта, когда стали петь по нотам. Потом наших композиторов стали учить во Франции, в Германии, в Италии. Они оттуда взяли какие-то образцы церковного пения. И сейчас такое разнообразие возможностей. У нас есть и все начиная Рахманинова, есть музыка Гречанинова, очень много других авторов, современных авторов. И все это отдается на откуп вкуса настоятеля храма. И сейчас нет еще такого определенного понимания, что должно быть. Это находится в историческом процессе. Я не знаю, сколько должно пройти десятилетий, пока это все уляжется и может прийти к единому знаменателю. Я только знаю, что вот в начале, когда церковное пение оно распространялось по России, то в каждом регионе России его пели по-своему, исходя из традиций народного пения. Если бы это продолжалось, сейчас бы мы имели такое соцветие невероятное, но этого не случилось. Ну, и я думаю, что в перспективе все-таки произойдет какое-то осмысление всего богатства накопленного, и, значит, мы выйдем в какой-то новый уровень.
Откуда приходит вдохновение? Как вы понимаете, на чьи стихи, с каким поэтом взаимодействовать? Как это все происходит?
Ну вот сейчас я анализирую написанное свои сочинения. Я смотрю, что мне было интересно обработать рождественские святочные песни народные. Значит, у меня была написана кантата «Матушка Мария», в которую вошли обработки святочных рождественских песен. А эти святочные рождественские песни, они в Россию приходили со всего мира. Вот у меня там есть песня, обработка «Пойдем вместе в Вифлеем». Ну, ее любят дети все петь. Потом оказалось, это чешская полька. «Спи, Иисусе, спи» – это украинская песенка, которую я обработал. Ее очень любят дети петь. Ну, и тут не имеет значения, чья это мелодия, чья это музыка, чья это обработка, потому что есть пласт рождественских песен, которые должны звучать, они должны исполняться. И не имеет значения, значит, кто приложил к ним руку. Либо это обработка, либо это просто мелодия. Ну, у меня есть пасхальные кантаты, где я обрабатывал народные пасхальные песни. Ну, и я к этому отношусь так, что каждая мелодия, каждая песня или значит, обработки российских кантов, каждая мелодия, каждая песня, она имеет свой период жизни. И они могут морально устаревать или отрабатывать свой потенциал. Поэтому если их сделать интересную обработку, соответствующую времени, то она вновь имеет шансы засверкать.
А вот если положить стихи Гумилёва на музыку православную, как вы думаете, такое песнопение может заинтересовать?
Конечно, конечно, просто это зависит от вкуса композиторов и потребности времени. Ну, вот песни на стихи «Монахини Марии», почему они так пришлись ко двору, потому что она писала как бы для детей понятным языком, понятными образами, и в наше время это, значит, воспринимается как детьми, так и взрослыми.
В ваши творческие планы входит только творчество, детское творчество, писать для детей?
Нет, нет. У меня много вокальной музыки. Кантаты, гимны Деве Марии, воронежские песни, российские канты. Так сразу всего не вспомнишь. Сейчас вот я заканчиваю концерт для хора под названием «Солнцеворот». То есть я беру календарные песни всего цикла и обрабатывая их для хора акапелла. мои коллеги, они стремятся найти свой язык неповторимый. Ну, а я, значит, понимаю, что это очень сложно сделать, хотя я тоже, значит, пытаюсь это тоже осуществлять, но в сотрудничестве с уже состоявшимся мелосом различных жанров. Это мне интересно, я думаю, что мне удалось внести свой вклад в сохранение этого песенного наследия.
Я в этом уверена, и через такие концерты не только в православные праздники, но и в обычные дни можно достучаться до сердец людей, открыть особенно таких, чья жизнь в большей части прошла в советские времена, когда было гонение на церкви, и не было возможности коснуться этого искусства в таком широком смысле. Поэтому я думаю, что это не только для детей, но и для возрастных людей очень важно. Спасибо за ваш труд.
Ну, я рад, что вот мои песни на стихи «Монахини Марии» и не только, что они поются по всей стране, по всей России, в Питере, что их поют десятки тысяч детей, различные исполнители. Ну и когда об этом задумываешься, то это приятно, что не зря жил.
Разумеется, это важно, наверное, в наше время вообще во всем мире. Это касается не только России, это важно и для православного мира в других странах, потому что что сейчас происходит, как раз, наверное, через культуру, через осознание красоты и божественного начала человека, наверное, люди будут в силах как-то что-то изменить в лучшую сторону.
Да, скорее всего, на первом месте будет всегда культура только, потому что все остальное забывается, исчезает. Какие были заводы, что там производилось, сколько выращивали урожая. На какой-то момент это интересно. А так мы, значит, знаем деятелей нашей культуры великих и кто вместе с ними жил. И это всегда будет.
Что для вас молитва, что для вас вера?
Ну, мне трудно сказать, что для меня главным является, как я уже сказал, что я человек православной культуры, и для меня главное, что я могу внести своего в развитие этого жанра. Это самое главное.
Я так понимаю, что, судя по определению, что молитва – это уже обращение к Богу, вы молитесь уже через свое искусство.
Да, скорее
всего. Когда вы пишете, это и есть молитва.
Да.
Когда вы обращаете взор через музыку, акценты ставите на смысловой нагрузке стиха, то, что вы хотите донести, это уже работа, перенос веры в быт. Просто это не на словах, это на деле.
Да, вы точно сформулировали, как-то об этом не задумался, вы сказали очень точно.
Получается, что людям нужно действительно приходить в храмы, приходить к вере, еще и продолжать в быту нести эту искорку.
Да, мне вспоминается, когда-то я был в Дрездене, и, значит, в храме там исполнялась музыка Баха. И священник перед концертом сказал, что у вас у всех разная, может быть, вера, вы приехали с разных концов земли. Вот. И сейчас будет звучать музыка Баха, и, значит, слушайте эту музыку, она вас приведет к Богу.
Как вы думаете, джаз, популярная музыка не приводит к Богу?
Нет, это все приходящее явление. Джаз вообще я воспринимаю как какую-то эпидемию 20-го, как вирус.
Но ведь поют о любви. Вот. Песня о любви есть.
Нет, ну это мы уже конкретизируем. А само направление джаза, которое возникло в начале 20 века, оно вот как эпидемия, как вирус, охватило абсолютно все жанры. Оно оказало влияние практически на всех композиторов, на все жанры, и на меня в том числе. Вот, но в результате пока что не видно каких-то явлений, которые джаз оставляет после. Он маленькими порциями затронул или остался во многих направлениях, но сам по себе такого эпохального, значимого, на мой взгляд, ничего не создал, чтобы могло сравниться с теми достижениями, которые дала классическая музыка. А, ну, он есть и в песнях, и в мюзиклах, и в серьезных сочинениях.
Вы даете какие-то благотворительные концерты в детских домах, больницах, монастырях?
Раньше я проводил авторские концерты, но в ограниченном количестве, потому что мне уже много лет и мало сил. Этим должны уже заниматься более молодые композиторы, исполнители. Но я никогда не отказываюсь, когда есть такая возможность.
Ну,
мечтаю о том, что удастся осуществить идею православной филармонии.
Это ваши творческие планы на будущее?
Ну, это моя идея.
Идея.
Идея, которую я предлагаю то одним, то другим, но я думаю, что...
Как-то находит воплощение уже?
Ну, поскольку я имею опыт общения с митрополитом, я представляю, как это в православном мире делается. Ну, и если... когда-то представится возможность озвучить эту идею на определенном уровне, она значит, будет реализована.
К сожалению, мне лично не удалось услышать музыку Киприан, некий Киприан, который писал именно вот православную музыку. К сожалению, он недавно почил. Но это было мое упущение. Вам удалось услышать?
Нет, я, к сожалению, не слышал, но я просто представляю, что все, что написано вот сейчас или чуть ранее, все это как бы отдается на суд истории. Оно будет оценено где-то лет через 20, 30. Или 50, поэтому тут надо спокойно относиться, если там есть зерно разумное и талантливое, значит, это останется. А нам, как современникам, очень трудно оценить, что мы написали и что написали коллеги. Поэтому надо честно исполнять свою земную миссию и отдавать на суд истории наше творчество.
Многие лета вам исполнения желаний. С вами были Владимир Владимирович Беляев и Ирина Василевич.